Глава 44. Мама мертва. Мама мертва. А Пейдж, Маршал, пациентка психушки. Все, что она говорила, это сплошь выдумки. И что я, даже страшно сказать, это он. И что она меня любит. Ну хорошо, что я ей нравлюсь. И что я от рождения хороший и добрый. Так вот, я совсем не такой. И если материнство — это новый бог, единственное, что осталось святого в мире, тогда, получается, я убил бога. Это jamais vu. Состояние, противоположное дежавю. Когда все для тебя незнакомцы, и не важно, что ты уверен, что знаешь их всех лучше некуда. Что мне теперь остается? Только ходить на работу в колонию Дансбора, шататься там в прошлом мысленно, переживая все вновь и вновь. Дышать запахом шоколада с моих испачканных рук. Я застрял в том мгновении, когда мамино сердце остановилось, а из-под белого рукава Пейдж выпал запаянный пластиковый браслет. Это Пейдж, а не мама, была сумасшедшей. Это Пейдж, а не мама, жила в придуманном мире. Это я жил в придуманном мире. Тогда в палате Пейдж выпрямилась над постелью, измазанной шоколадом. Она сказала мне: «Уходи, беги, смотри также вальс «Голубой Дунай». Но я только тупо таращился на ее браслет. Пейдж обошла кровать, взяла меня за руку и сказала: «Пусть они думают, что это я сделала». Она потащила меня к выходу из палаты. «Или что это она сама?» Она выглянула в коридор, осмотрелась по сторонам. «Я сотру с ложки твои отпечатки пальцев и вложу ложку ей в руку, а всем скажу, что ты оставил ей пудинг вчера». Когда мы проходим мимо дверей, замки автоматически закрываются. Это все из-за ее браслета. Пейдж показывает мне на выход и говорит, что дальше она со мной не пойдет. Иначе я не смогу выйти. Она говорит: «Тебя сегодня здесь не было, ясно?» Она еще много чего говорит, но это все не считается. Меня не любят. Я не чуткий, не добрый, не отзывчивый человек. Я не сын Божий и не спаситель. Ни для кого. Пейдж сумасшедшая. Все, что она говорила, ложь. Я говорю: «Я убил ее. Это женщина, которая только что умерла там, в палате. Это женщина, которую я утопил в шоколаде. Она мне даже не мама!» «Это был просто несчастный случай», — говорит Пейдж. И я говорю: «Но наверняка же не знаешь». Когда я уже выхожу на улицу, у меня за спиной звучит объявление. «Сестра Ремингтон, срочно пройдите в палату 158. Сестра Ремингтон, пожалуйста, срочно пройдите в палату 158». Надо думать, они уже обнаружили тело. «Я даже не итальянец. Я вообще сирота. Я брожу по колонии Дансбора в компании увечных цыплят, горожан-наркоманов и школьников на экскурсии, которые думают, будто весь этот дурдом имеет какое-то отношение к реальному прошлому. Но прошлое не воссоздашь по всей полноте. Его можно придумать, его можно вообразить и притвориться, что именно так все и было. Можно обманывать и себя, и других, но нельзя создать заново то, что уже прошло. Колодки на городской площади стоят пустые. Урсула куда-то ведет корову. От обеих разит травой, даже у коровы и то глаза в кучку. Здесь, как всегда, тот же самый день, каждый день. И вроде как это должно утешать, по идее. Как в тех телешоу, где люди как бы потерпели крушение и живут на необитаемом острове вот уже 10 лет. И при этом они не стареют и не пытаются оттуда уплыть. И никто не торопится их спасать. Просто с каждым сезоном на них все больше и больше грима. Вот твоя жизнь. И так будет всегда. Табун школьников-четвероклашек проносится с воплями мимо, потом подходят мужчина и женщина. У мужчины в руках желтый блокнот, он говорит: «Вы Виктор Манчини?» И женщина говорит: «Это он». Мужчина показывает мне блокнот и говорит: «Это ваше?» «Это мои записи по четвертой ступени в терапевтической группе для сексоголиков. Полная опись моих грехов. Дневник моей сексуальной жизни». И женщина говорит: «Ну?» Она говорит мужчине с моим блокнотом: «И чего вы ждете? Арестуйте его». Мужчина говорит: «Вы знаете пациентку больницы Святого Антония по имени Ева Майлер?» «Ева, Белка, наверное, она меня видела сегодня утром и рассказала всем, что я сделал. Я убил свою маму. Ну ладно, не маму, просто старую женщину». Мужчина говорит: «Виктор Манчини, вы задержаны по подозрению в изнасиловании».
«Та девица с больными фантазиями, наверное, это она на меня заявила? Ну, та с розовым шелковым постельным бельем, которое я злобно залил спермачом. Гвен! Послушайте, — говорю, — она сама предложила, чтобы я ее изнасиловал». И женщина говорит: «Он лжет! Он клевещет на мою маму!» Мужчина начинает зачитывать мне мои права. Я говорю: «Гвен, ваша мать? Если судить по одной только коже, эта женщина лет на 10 старше Гвен. По-моему, сегодня весь мир сошел с ума». И женщина кричит: «Моя мать Ева Майлер! И она говорит, что ты творил над ней всякие непотребства и говорил ей, что это такая игра!» «Ах, вот в чем дело! А, говорю я. А, я сразу ее не понял. Я думал, что вы говорите о том, другом изнасиловании». Мужчина умолкает и спрашивает: «Вы вообще меня слушаете? Я вам о ваших правах говорю». «Все в желтом блокноте, — говорю я ему, — все, что я сделал и чего я не делал. Просто я взял на себя все грехи мира. Понимаете, — говорю, — я действительно считал себя Иисусом». Мужчина достает пару наручников откуда-то из-за спины. Женщина говорит: «Я так и думала, только психически ненормальному придет в голову изнасиловать 90-летнюю старушку». Я морщусь и говорю: «Ну, только если совсем уже ненормальному, да и то вряд ли». И она говорит: «Вы что хотите сказать? Что моя мама не привлекательная?» Мужчина защелкивает наручник у меня на руке, потом берет меня за плечо, разворачивает спиной к себе и надевает наручник на другую руку. Он говорит: «Пройдемте в участок и там разберемся». На глазах у всех неудачников из колонии Дансборо, на глазах у клинических нарков и у вечных цыплят, на глазах у детишек, которые думают, будто они получают образование, на глазах у достопочтенного Чарли, лорда-губернатора, я арестован. Как Дэнни в колодках, только по-настоящему. И мне хочется крикнуть им всем: «Вы ничем от меня не отличаетесь! Здесь мы все арестованы!»